Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умный ответ. Алексей Красильников зовут меня, приветствую всех наших слушателей. Ну а своими комментариями или ответами, или мыслями относительно ключевых тем сегодняшнего дня поделится юрист Илья Ремесло. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, давайте начнем с такого момента, который одновременно как бы и прошлое, и настоящее будущее охватывает, благо в Госдуме, и, кстати, не только, и на министерском уровне, появились тезисы, заявления относительно тех мнений, которые были высказаны Венецианской комиссией о поправках в Конституцию. Если вкратце, то относительно этой поправки в Конституцию были высказаны несколько сомнений, вроде как, ну, по сути, про верховенство российских законов над международными, мол, типа, давайте, ребят, вы не будете этот момент делать, про увольнение судей тем или иными способами, там технические моменты. В Госдуме сказали, что ничего в этом противоправного, противозаконного нет. Вот заявление Сергея Лаврова относительно того, что поправки в Конституцию легитимны с точки зрения международного права. Илья, я вот вас как раз хотел здесь спросить. Насколько дальше пойдет, размежевание, что ли, между внутренним и международным законодательством? Насколько вот этот момент был действительно необходим? Ну, как, не то чтобы необходим, а вот на таком уровне еще и с информационной подачей, потому что это же действительно серьезный вызов, серьезное утверждение относительно того, что, друзья, мы с вами общаемся на основании никаких законов, но в нашем доме есть наши правила.
Вы знаете, размежевание, оно неизбежно было, потому что когда Европейский суд по правам человека тот же начал принимать политически мотивированные решения, как, например, по делу ЮКОСа, да, то есть очевидно, что было политически мотивированное решение, ну, там я разбирал его, там очень много в нем странностей, вплоть до того, что там оно даже, как по некоторым данным, не было написано теми судьями, которые его вынесли, то есть даже составитель этого решения другой. То есть это решение напрямую затрагивает суверенитет России, например, как и иные другие решения, которые касаются, например, ну, вот политических вопросов, выборов, да. Допустим, такую ситуацию, что завтра у нас там некий кандидат, да, который там проиграет выборы, обратится в Европейский суд по правам человека потом, да, и СПЧ скажет, что, ребята, у вас выборы неправильные, на самом деле президентом является вот не вот этот господин, а вот этот. Он с этого дня будет вами управлять. И что, мы с этим согласимся, что ли? Нет, конечно. У нас есть свои законы, у нас есть свои суды и некоторые моменты, которые как бы расходятся с нашим суверенитетом, мы совершенно не обязаны признавать. И так делают все европейские страны, включая Германию, Францию. У всех у них в Конституции закреплен приоритет того, что записано в Конституции над решениями ЕСПЧ. Множество решений ЕСПЧ, например, не исполняет Турция. Большое количество, да, она находится на первом месте по неисполнению и ничего, как бы, и почему-то претензии только к нам.
Илья, почему, ну, вот грубо говоря, вот совсем если на пальцах объяснять, почему нельзя было такую практику, ну, как сказать, продолжать или следовать ей, что да, вот есть решение, а вот у нас свое решение, оно важнее по факту. Почему? Ну, вот мы так решили, это не в Конституции, но это решение, как бы, первых лиц государства и по судебной ветке, может быть, и по ветви власти, и по законодательной, и по иным. В чем вот этот вот момент принципиального наличия этой записи именно в главном законе?
Ну, смотрите, вот раньше тот порядок, который у нас был, он предусмотрен был следующим образом, что если мы считаем, что некое решение ЕСПЧ, допустим, нарушает наш суверенитет, да, нашу Конституцию, то Конституционный суд может дать трактовку, что оно не соответствует, соответственно, да, там, Конституции и не подлежит исполнению на территории Российской Федерации. Но этот механизм, он, честно говоря, не очень хорошо работал, потому что я лично обращался из Министерства юстиции по ряду дел, когда ЕСПЧ выносило решения, которые полностью перечеркивали решения национальных судов. Ну, то есть, условно говоря, человек у нас осужден за преступление, за мошенничество, да, ЕСПЧ берет и взыскивает в его пользу там несколько там десятков тысяч долларов, да, там евро, и перекрывает полностью тот ущерб, который он должен был компенсировать государству. То есть, ну, происходит подмена одного решения другим. И механизм этот не очень рабочий. А если у нас будут поправки такого рода, то мы уже каждое решение сможем уже оценивать, независимо от того, там, будет ли обращение, не будет, мы можем оценивать, как я полагаю, с точки зрения именно соответствия его Конституции напрямую. Потому что Конституция у нас документ прямого действия.
Показывает ли это, что Россия, ну, демонстрирует, что даже в таком, ну, как сказать, на достаточно сложном фоне и взаимоотношений с Западом, и Соединенными Штатами, на фоне вот этих противоречий внутренних в Штатах, в Европе, вот тут такой очень серьезный, очень значимый, весомый шаг, причем который был задуман заранее, он с начала года готовился, и вот это проявление некой, ну, совсем уж независимости, вот в хорошем смысле слова, мол, у вас там все идет по-своему, друзья, мы у себя будем работать так, как мы считаем уместным.
Конечно, да, это проявление суверенитета. Любая уважающая себя страна, она не будет подчиняться абсурдным политизированным решениям иностранного суда. Одно дело, извините, когда человека там неправильно содержали в камере, да, то, на что жалуются там некоторые люди, это да, это действительно, ЕСПЧ в этом смысле играет полезную роль, что он помогает таким людям восстановить нарушенное право. Но когда ЕСПЧ используется не по назначению, то есть откровенно политически мотивированные дела и подменяет, по сути дела, суверенитет наших национальных судов, ну, ни одна уважающая себя страна не должна с этим мириться. Вот вы, например, знаете, что сейчас происходит у США с Международным уголовным судом? Они просто взяли и объявили санкции в отношении членов этого суда. Из-за того, что члены этого суда решили это расследовать действия США в Афганистане, да, где там США немало чего наворотили. То есть вот даже вот такой пример. То есть США мало того, что вышли из-под юрисдикции этого суда, но еще и преследуют тех, кто пытается расследовать их деяния. Нам, конечно, не нужно этого делать. Это не очень такой прям хороший пример. Но это просто пример того, что любая уважающаяся страна, ну, она никогда не захочет подчиняться юрисдикции международного суда, потому что непонятно, кто там сидит и в чьих интересах он работает. Да? Ну, это хотя бы вот просто самый базовый такой довод. На кого работает этот суд? Кто его контролирует? Опять-таки непонятно же.
Давайте немножечко так перекинем мостик к другой теме, где тоже есть ситуация, вот, грубо говоря, с подчинением чужим требованиям. Благо на YouTube заблокировано видео об опровержении фейков, о поправке в Конституции. Это я прям дословно зачитал. Дело в том, что Александр Малькевич, глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций, некоторые вот эти фейки опровергает. Он вообще любит эту такую тему. Вот фейки, обязательно их опровергнуть, что-то там назвать, что-то там наоборот обличить или разрушить. Это полезная, в принципе, вещь. YouTube говорит, вот, ребята, вы что-то нарушили. Причем формулировки обычно у Google, они максимально нейтральные. Правды там добиться практически невозможно. Там автоматы отвечают, либо предлагают искать какой-нибудь ответ уже из предложенных вариантов. Вот тоже хороший момент. Насколько сегодня через вот эти, через социальные сети, через интернет, через онлайн-пространство можно диктовать, по сути, политическую волю? То есть, по сути, направлять некое политическое движение. Потому что Google же действительно может относительно каких-то своих принципов, относительно своих интересов что-то забанить, что-то оставить. Я вот не хочу прям вот, боюсь ошибиться, но помнится, вот буквально год назад перед выборами в Мосгордуму в Гугле не были убраны рекламные, ну как купленные, абсолютно легально купленные объявления, ссылки с той или иной агитацией. То есть, грубо говоря, день тишины объявлен в СМИ, но если зайти в интернет, в тот же самый в Google, пожалуйста, вам эта агитация прям на первой странице, и при любом запросе она еще и выпадает в первых этих момент, в первых строчках.
Да, был такой момент с этими выборами, я тоже его помню. Ну, типичный довольно пример, потому что крупная корпорация, и ей там недосуг заниматься нашими законами, как они говорят, да, и обращать на это все внимание. Ну и с фейками тоже симптоматичный довольно пример, потому что, ну, не секрет, что в YouTube и в Facebook, то есть во всех этих вот крупных соцсетях сидят модераторы, которые настроены преимущественно антироссийски, да. Все мы знаем вот эти вот совершенно идиотские баны в Facebook из-за слова, допустим, там вот хохол про украинцев. То есть мало того, что не только из-за этого слова, а даже когда Пушкина там какой-то цитировали стих там, да, и просто за это банили человека на 30 дней. И все уже над этим смеялись, но поняли, что бесполезно с этим бороться, потому что, ну вот, или, допустим, иная какая-то информация, которая не угодна, скажем так, западному какому-то истеблишменту, тоже, опять-таки, она блокируется. И, соответственно, в эту же струю ложится и то, что забанили вот этот ролик по поводу фейков о Конституции. То есть, казалось бы, там не было никаких призывов к насилию, насколько я понимаю, не было какой-то такой жесткого какого-то иного контента. Но, тем не менее, это неугодный контент, и модерация, она довольно жестко идет, и мы это видим, что наши западные партнеры путем вот руками вот этих корпораций формируют информационное пространство, в котором России, к сожалению, места нет.
Вот, Илья, я когда на эту тему сам немножечко так думаю, у меня периодически возникает такое опасение, что ли, даже страх, что ответить на это нечем. Ну, потому что вот тех онлайн-инструментов в руках российского правительства, России в целом, может, не обязательно правительства, в принципе, российских россиян, российских органов, российских организаций, россиян, не так много. А потом вот пришла мысль, что Телеграм-то ведь на этой неделе вот взяли прямо и легализовали. Вот если на эту тему порассуждать, как считаете, может ли это стать, Телеграм стать каким-нибудь серьезным аргументом для трансляции мнения не только на русскоязычное сообщество, а вот в целом. Потому что, да, мессенджер, ну, наверняка есть у очень многих представителей политической элиты там в Европе, в США, наверняка есть. Но они не используются как основные, как ключевые, в то время как вот Твиттер, как вот Дональд Трамп фактически мог себе дорогу в Белый дом прорубил. Вот здесь насколько возможно появление российских каких-то инструментов? Может быть, не каких-то уже существующих конкретных, потому что, ну, вот российские видеохостинги... Я вот, кстати, недавно вспомнил, я вспомнил французский, португальский, я видел даже пакистанский видеохостинг, а наш, вот самый известный, работает по регистрации.
Да, совершенно верно. Единственный путь, как, по моему мнению, каким-то образом этого противостоять, мы не можем же заблокировать все эти соцсети. Они довольно крупные, да, там будет и много скандалов и всего прочего. И, ну, крайне сложно их, опять-таки, в какой-то поставить стойло, условно говоря, которое бы соответствовало бы нашим законам. Это там Европа может штрафовать Google, YouTube на сотни миллионов долларов. Это реально такие штрафы были. И YouTube их платит. А для них мы не настолько, как бы, значимый еще рынок. У нас не настолько еще развитые эти технологии, чтобы считаться с нашими законами вот прямо вот от и до. Они, конечно, изредка там что-то удаляют там по требованию Роскомнадзора, но это скорее единичные такие случаи.
А можно здесь я с вами немножечко не согласиться? Все-таки рынок-то российский очень значимый, очень огромный, в особенности для Гугла и для тех же самых просмотров, потому что, ну, дети все равно из какой страны, они смотрят те или иные мультики, ту или иную какую-нибудь смешнявку, а на этом миллионы просмотров можно получать чуть не
запросто. Ну, знаете, вот опять-таки, есть разные просмотры. Просмотры из одной страны,
да.
Я просто знаю, как монетизация
где
работает.
Где отличается монетизация?
Они ценятся дешевле, чем просмотры из другой. То есть, как бы там немножко по-другому даже и реклама, соответственно, стоит, если вы заказываете ее в одной стране и в другой. То есть у нас она дешевле, там на Западе она дороже. То есть Google зарабатывает с Европы все-таки больше, чем с нас. Это действительно факт. Ну, достаточно, то есть, посмотреть, обороты они доступны в общем доступе дочернего предприятия Google. Можно посмотреть, сколько оно зарабатывает на рекламе у нас.
Да, вы правы. Буквально где-то с начала этого года при заливке ролика на YouTube нужно указывать контент для детей или в целом для взрослых, и исходя из этого идут дальнейшие монетизации, показ каких-то контекстных видео. А в целом, если на будущее, вот эта ситуация, которую вы описали, ну, например, да, со штрафом, почему российские правительственные круги не выпишут Гуглу или Ютубу или Фейсбуку или еще кому-то, ну, взять и выписать штраф? Да, Телеграм не очень получилось как бы забанить, ну, там оно работало, но тем не менее урон определенно был нанесен. И в этом смысле, если Ютуб, Фейсбук так просто, Гугл, прошу прощения, Фейсбук так просто отплачиваются от европейских исков, ну пусть они и российский бюджет пополнят.
Ну, штраф, насколько я знаю, на 4 миллиона был выписан там Фейсбуку, еще там какой-то...
Это прям совсем мало.
И до сих пор, да, и до сих пор, но даже он не оплачен.
А,
то есть, как бы, насколько я понимаю, нет каких-то механизмов взыскания этого штрафа, потому что, по-моему, отсутствует вообще как таковое представительство, да, здесь в России. То есть юридического лицо, по-моему, отдельного нет. И даже вот Google, я знаю это по опыту судебных процессов, когда вы на них подаете в суд, например, ну, по какому-либо основанию, то приходит адвокат и говорит, то есть вы подали на юридическое лицо в суд, а это не Google. Это дочернее предприятие Google, а наш вот Google, это тот Google, который в Америке. Ну и начинается там, да, особая там подсудность, все прочее. То есть они очень хитро устроились. У них даже нет официального представительства в России, и они открыто заявляют это в судах. А бороться с этим можно только лишь одним путем. Развивать собственные хостинги, переводить на них там какие-то... То есть, ну, что-то нужно делать, потому что, конечно, поздно уже мы за это все схватились, потому что рынок уже вот он занят. Но я считаю, это единственный какой-то путь, как можно этому противостоять.
Вот тут буквально пару слов к вашему тезису добавлю. Есть некоторые моменты, относительно которых можно побеждать YouTube. Я вот вспоминал видеохостинги из разных стран. Вот французский, да, или, может, он в России, кстати, тоже заблокирован. В свое время вот эту нишевую популярность приобрел, которая потом разрослась и на другие вещи, именно потому что там некоторые, на некоторые моменты смотрят поспокойнее и более свободно, чем в Гугле, в YouTube. Есть моменты, над которыми поработать. Мы сейчас буквально вот к схожей истории перейдем. Единственное, Илья, на секундочку вас прерву, напомню нашим слушателям, расскажу, что информация о том, что происходит, оперативнейшая и своевременно размещается на нашем сайте radiosputnik.ru. Также призываю подписаться, заглянуть и подискутировать в наших соцсетях и в обязательном порядке на телеграм-канал. Прям, если вы не подписались, нужно прямо сейчас это сделать. Радио Спутник в телеграме — это и умно, и со вкусом, и там, где уместно, с юмором.
Радио Спутник.
Мы продолжим. Юрист Илья Ремесло в этом часе делится своими мыслями относительно происходящих ключевых событий этого дня. Как раз в продолжении того, о чем мы немножечко беседовали. Федеральная антимонопольная служба упоминает, что закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, которые будут продаваться в России, никоим образом смягчен не будет. То есть вот тот пакет, он состоит, если я правильно помню, из 13 приложений, такое характерное достаточное число, меняться не будет. Там от поиска и карт до какого-то голосового помощника. На ваш взгляд, вот этот момент, это тоже какое-то самоутверждение, в хорошем смысле слова, цифровой, может быть, независимость, цифрового суверенитета? Или, по большей части, это некий фильтр, некий блок? Для чего? Ну, для того, чтобы и нежелательные, как это сказать, программное обеспечение отсечь, и для того, чтобы на этом, давайте будем честны, немножечко еще и заработать.
Я думаю, что это скорее вот последнее. Это опять-таки протекционизм такой цифровой, который позволяет производителям нашего ПО зарабатывать на, ну, опять-таки, будем говорить прямо на нашей аудитории, на пользователях смартфонов, которые расположены в России, да. И, ну, на самом деле, я знаю, что очень многие неоднозначно это все оценивают, говорят, что вот, а как же конкуренция, да? Ну, извините, а что было с конкуренцией, когда автоматически было установлено на телефоны иностранное ПО, да? То есть вы потребителя же тоже должен быть выбор, да? То есть,
и почему должна быть возможность все это снести. Извините, личное наболело. Некоторые приложения никак не удаляются.
Ну, это тоже, кстати говоря, над этим нужно подумать, почему они не удаляются. Это тоже неправильно. Вот. И получается, что тогда это было, получается, правильно там, потому что там эти приложения были хорошие. А сейчас, когда мы делаем то же самое у тех людей, которые это критикуют, это уже неправильное отсутствие конкуренции. Но я считаю, что каждая страна должна помогать своему производителю продвигать его продукт. Другое дело, что это не должно быть вот так слишком как бы насильственно, да, то есть не должно быть какого-то элемента скандальности вокруг этого, потому что если завтра начнут флешмобы и говорить, что вот там неудобно, там что-то не работает, а мы знаем, как у нас бывает на практике реализуются законы, да, сделают так, что в итоге человек потом не сможет пользоваться телефоном. Такое у нас тоже может быть. И вот этого, конечно, нужно избегать, чтобы не было неудобства для пользователя, потому что этот приоритет должен быть именно в этом.
А вот относительно будущего, если, грубо говоря, Facebook, вот мы чуть выше упоминали, штраф выписали, они как-то на него так поверхностно посмотрели, вот здесь относительно того, как будет применяться этот закон. По сути, вот эти смягчения, о которых просили, это делали для чего? Ну, для того, чтобы Apple как-то угодить. Apple популярен очень у нас в стране. Как полагаете, вот эта компания яблочная относительно этого закона что предпримет? Потому что можно, с одной стороны, предположить, что возьмут и бросят, потому что рынок российский, может быть, для нее и не приоритетный. С другой стороны, требования тоже жесткие. Можно ли сейчас какие-то прогнозы сделать?
Ну, рынок для них достаточно существенный. Как раз в плане Apple у нас действительно приличный рынок сбыта. У нас, да, большой популярностью пользуется эта марка. И я думаю, что вот эти все разговоры, которые начались в последнее время о том, что закон смягчат, это как раз продукт деятельности каких-то, может быть, пиарщиков Apple, каких-то лоббистов теневых, то есть которые пытаются каким-то образом вот протащить вот эту поправку, которая гарантирует их интересы. Мне почему-то очень так кажется.
Но так не согласитесь, что здесь достаточно такая ультимативная, абсолютная вилка будет. Или вы подчиняетесь закону и ставите, вот я что там, офисный какой-то онлайн-кинотеатр, не свой, вот, который в веб-сторе предполагается или ставится на айфоны по умолчанию, на айфоны там или на другие устройства, либо до свидания, потому что, ну, придется выбирать. Это не та ситуация, где вот мы договоримся, где мы найдем какой-то компромисс, потому что выглядит все достаточно так, ультиматумом.
Да, совершенно верно. Ну тут уже, я считаю, компании Apple нужно будет, принимать решение, исходя из того, насколько важен ей российский рынок. И я думаю, что на технологическом уровне такое решение можно найти. Они могут разработать отдельно, сделать отдельное ПО для России, да, с особенностями, да, которые будут включать в себя, в том числе переустановку этого ПО. То есть, да, это будет, может быть, более затратно. Оно будет отдельно как-то выпускаться, ставиться на... То есть будет специальная, грубо говоря, версия каких-то айфонов для России, да. То есть технически, я думаю, это все-таки можно сделать. Ну, вопрос, конечно, в затратах, и мне вот самому интересно, насколько повысится цена телефона в результате этого. Это ключевой момент, чтобы, опять-таки, ну, для потребителей это не было так сильно в напряг.
А вот с такой ситуацией как выглядит, ну, грубо говоря, iPhone или там iPad или что-то другое, я не очень много знаю продуктов Apple, именно как устройств, купленные за границей. Что вот я проезжаю, допустим, провожу через таможню, и на таможне ко мне проходит пограничник такой: извините, вот флешка, давайте мы сейчас установим вам вот эти 13 видов.
Ну,
конечно, не будет здесь
это вряд ли так будет работать. Я думаю, что такого рода, просто такого рода продукция, наверное, будет считаться либо контрафактной какой-то, вот, не соответствующей там правилам цифровой безопасности, и будет там либо изыматься, либо как-то либо штрафоваться, как, знаете, по таможенным правилам на штраф на сумму стоимости, что-то такое, например, да? Вот, чтобы сделать невыгодным провоз такой продукции. Я думаю, где-то так это будет работать.
И да, можно тоже еще так немножечко пошутить, добавить, что никакой, естественно, пограничник подходить не будет. Приложения сами будут устанавливаться при пересечении границы. В продолжении, опять же, немножечко про налоги, про удорожание, потому что прозвучала инициатива от Российского союза промышленников-предпринимателей, даже не инициатива, а возмущение, что ли, относительно того, что вот сейчас после пандемии восстанавливается, каким-то образом планирует внутренний туризм, а курортные сборы по-прежнему вполне себе в силе. И вот предлагается то ли мораторий ввести, то ли вообще как-то их отменить. У вас какой взгляд вот на эту ситуацию, что действительно сейчас вот безальтернативно, вот именно на данный момент, отдохнуть можно только где-то в российских регионах. Ну и, естественно, в некоторых из них предпочитают как-то поднять цены, задрать немножечко планочку. То есть, по сути, какая-то тоже монопольная эта штучка. И курортные сборы, вот этот налог, он, может быть, не самый большой, но неприятный же ведь.
Да, тут нужно, конечно, дифференцировать, потому что я, например, могу себе позволить оплатить этот налог, для меня это не будет существенной какой-то суммой, если захочу поехать отдыхать в тот же там Крым, там, на Алтай, еще куда-то. Но есть люди, я понимаю, что есть люди, для которых эта сумма станет, ну, тем более, если вот ее распределить на несколько людей, да, семья из нескольких
человек, да,
уже
да,
получается, да, собственно, это уже чувствительно, да? И мне кажется, что тут нужно дифференцировать. Если человек, у него статус, там, допустим, что у него там доходы не позволяют платить этот налог, я считаю, что таких людей от курортного налога нужно, курортного сбора нужно освобождать. А те, кто могут платить, ну, те пускай как бы платят. Ну, вообще, тоже очень такая тема довольно странная с этим сбором. Напомню, что президент ввел ее в качестве эксперимента.
Да, три региона. Ставрополье, Краснодар, Алтай.
Сказав, что руководство регионов должно само решать, в каком там виде его устанавливать и так далее. Вот. Ну, это, опять-таки, все под ответственность руководства регионов, потому что они сами себе могут ногу выставить. Потому что если, опять-таки, этот налог будет сильно задираться, то к ним просто не будут ездить люди. Вот и все. И будут ездить в Турцию.
Вот, прекрасный момент вы обозначили. А вот действительно, это сейчас сложно как-то с этим сложно с этим дискутировать, просто потому что альтернатив нет. Вот откроют условную Турцию, ну вот условную, и не рухнет ли вот это все, что сейчас может наработать, заработать, не рухнет ли это в один момент? Потому что, наверное, представитель туриндустрии, представитель и частного сектора, кстати, тоже, должен же быть заинтересован не просто, чтобы сейчас к нему приехали и вот содрать-то с человека побольше, а чтобы человек и приехал сейчас, более того, он приехал через год, еще и друзьям своим порекомендовал. А у нас как-то получается вот этот в худшем смысле слова совок. Пришел клиент, мало того, что он обязан мне, так я еще и с него в три шкуры сдеру. Почему? Ну вот он здесь и сейчас, он никуда от меня не денется.
Совершенно верно, да. Это такая логика взять побольше сейчас, она такая именно советская, да, логика советского какого-то там санатория или вот того, что я видел в Крыму, когда отдыхал еще там при Украине, например. То есть там приезжаешь, тебя там могут обмануть, обвесить, обсчитать, там не то жилье дать. И совершенно людей не волнует, приедешь ты еще раз или нет. Вот мы, я считаю, по этому пути не должны идти, потому что нужно мыслить немножко глобально, на несколько лет вперед. Если там твой регион может потом недополучить доходы, то зачем людей-то отпугивать и саму себя, опять-таки, стоять в ногу.
А возможно сейчас-то думать на несколько лет вперед, учитывая, что, ну вот, кто коронавирус мог предусмотреть, а он украл у российской туриндустрии почти половину вот прибыли недополученной. Комментарий был вот прямо на этой неделе от Ростуризма.
Да, да, действительно, я знаю, что проблемы большие у собственников, да, но, опять-таки, как мы понимаем, вот те сборы, которые берутся, они же не поступают, они идут в казну бюджета, насколько я понимаю. А то, что касается мер поддержки пострадавших представителей туриндустрии, они оказываются, и туриндустрия включена в список пострадавших отраслей, там субсидии, насколько я понимаю, достаточно приличные выделяются на это все.
Илья, в завершении давайте, может быть, немножечко уже такой легонькой темой завершим. Вот очень большая любовь в нашей стране была к перерисовке, к переделке то фильмов, то вот фильмы не очень хорошо получались. Вот мультфильмы с Простоквашиным получилось хорошо, сейчас вот готовят перезапуск «Ну, погоди». И очень любопытный момент. Волк в этом самом «Ну, погоди», кстати, фигурка которого отрисована, она у многих вызывала вопросы. Там и не очень похожа, и достаточно забавно выглядит, и напоминает там разных персонажей, скажем так, как реальных, так и не очень. Так вот, в новом «Ну, погоди» Волк не будет курить. Нет, я понимаю, что сейчас запрещено демонстрировать табачные изделия. Но вот этот момент, он не выглядит как... Нельзя его сравнить как вот с тем же самым HBO Max, который забирает «Унесенных ветром» из своего кинотеатра. Почему? Потому что сейчас другой взгляд на эту проблему. Волк не особо... Не-не, он, конечно, хулиганил там и курил, по-моему, если я правильно помню. Но вот этот момент, насколько он соотносится вот с сегодняшними такими трендами, с сегодняшним духом, вот этим перепишем сейчас и сделаем вид, что раньше ничего не было.
Ну, вы знаете, да, это сомнительная, на мой взгляд, инициатива, потому что из песни, как говорится, слов не вырежешь, да, и если там, допустим, ну, там, а в фильме «17 мгновений весны» тоже ведь там есть куча моментов,
да,
где Штирлиц курит, например, да, и что с этим, это тоже часть его художественного образа, опять-таки, да, и что мы с этим будем делать, ну, такая вот, понимаете, политкорректность излишняя, она тоже способна загнать непонятно куда произведение, когда уже теряется суть произведения, а мы будем выискивать там в нем различных блох, грубо говоря. Там, что он не так курит, что он там не того цвета.
Нет, я не призываю, чтобы волк курил, но просто вот этот контраст немножечко в глаза бросился. Илья, спасибо вам огромное за содержательнейшую беседу, много любопытных тем осветили, посмотрели, разобрали возможные варианты развития событий вместе с юристом Ильей Ремеслом.